нас идет глава к душе. Написано, что Бог сказал Моше, так говоря, говори ко всеобщим из народа Израиля. То есть собрали всех евреев, когда говорили эту главу. Потому что тут многие основы Торы имеются именно в этой главе. Многие законы, которые Бог нам велел, и особенно многие законы между одним человеком и другим. Глава начинается со слов: «Говори им, будьте святыми, потому что свят я, Бог ваш Бог». Что значит «будьте святыми»? Есть, что Раши говорит и что Рамбан говорит. Раши говорит: «Будьте святыми» значит «отдаляйтесь от разврата».
Кто говорит?
Раши говорит: «Отдаляйтесь от разврата». Там, где мы встречаем отдаление от разврата, это святость. То есть имеет в виду конкретно быть далеким, отдалиться от разврата. Рамбан объясняет эти слова Торы совсем по-другому. Он говорит, что такое, что это за указание «будьте святыми», потому что свят я, Бог ваш Бог. Рамбан говорит так. Рамбан, комментарий на Тору, он говорит так, что есть конкретные указания Торы, а есть действия, которые в конкретные указания Торы, можно, как говорят, формально не входят. Но такое поведение не является достойным еврея, и святым его не назовешь. Допустим, есть в Торе конкретные запреты. Есть запреты на определенные виды животных. А скажем, те виды животных, которые разрешены. У человека, который центральная вещь в жизни, это обжорство. Переедаться, обжорство. Скажите, в Торе есть прямой запрет на пьянство? Нет. Тора рассказывает нам про вот историю, из которой можно выучить и про Лота, и про Ноаха, что выходит от человека, когда он становится пьяным. Но прямой запрет на пьянство в Торе есть? Нет. Скажите, человек, который занимается пьянством, но он святой? Смотрите, я говорю общее поведение. Общее. Когда? Теперь. Такого человека можно назвать святым? Или, например, сейчас у нас есть запрет Рабейну Гершома, что человек не может жениться, может иметь право жениться только на одной жене. Когда-то не было ограничений. Ты представь, хорошо, и это нормально. Тогда, когда не было этого запрета, это было нормально. Но если у человека отношения его с женщинами, погоня за этим удовольствием занимает центральное место в его жизни, это хорошо для еврея, это святость? Нет. Хотя, то есть есть многие действия такие, что конкретные запреты Торы не нарушаются, но такое поведение святым не является. Или, например, говорить неделикатные слова. Упоминается в пророках на это намеки, но в 613 мицвот это входит, этот запрет. Даже говорить нецензурные слова. Есть прямой запрет среди 613 заповедей Торы? Нет. И есть многие другие действия, которые недостойны святого народа. Рамбан говорит, что есть конкретные указания, которые Тора нам сказала. А кроме того, есть одно общее указание. Будьте святыми. Ведите себя достойно. Понятно, что и в этом указании тоже есть разные уровни. Но каждого еврея должен быть какой-то минимальный уровень святости. И это относится к каждому еврею. Вести себя достойно себя вести. И написано почему. Будьте святыми, потому что святой я Бог ваш Бог. Вы же народ Бога. Так вы должны вести себя достойно. А дальше идут конкретные заповеди, чтобы каждый человек, мать и отца, боитесь, а им амы и субботы сохраняйте, я Бог ваш Бог. Что это значит? Это значит, что относиться к отцу или к матери, как кому-то выше себя. Не перечить, не противоречить их словам и так далее. А что значит, а субботы мои сохраняйте? Это означает, что если отец или мать велят тебе нарушить субботу, ты не должен слушаться. Хотя отца и мать и отца бойтесь, но субботы мои сохраняйте. Я Бог ваш Бог. Почему? И ты, и твой отец обязаны почитать меня, обязаны почитать Бога. Поэтому нарушать слова Торы из-за отца или из-за приказа отца или матери нельзя. Никто не говорит, что если отец или мать велит вам это делать, вы должны с ними ругаться. Но нарушить слова Торы из-за приказа отца или мать вы не должны. Потому что я Бог, ваш Бог, и твой, и твоих родителей. Интересный запрет Торы. Не обращайтесь к идолам. Что значит не обращайтесь к идолам? Очень просто. Скажем, изучать идеологию и поведение буддистов. Изучать христианство. Изучать другие виды идолов. Я не знаю, индуизм и все разные другие виды идолов. Нельзя. Теперь, понятно, у этого запрета могут быть исключения, когда есть в этом определенная необходимость. Допустим, человек, который занимается, человек, который вынужден диспутировать с христианскими проповедниками. Человек, который борется и выступает против миссионеров. У него есть необходимость изучить христианство, чтобы знать, чем аргументировать и чем отвечать на их аргументы. Но человеку, которому в этом нет необходимости, не должен этим заниматься, это изучать.
Или Санедрин.
Что?
Санедрин. Они все знали, что...
Или нет, смотрите. Вот, допустим, написано «не обращайтесь к идолам». Этот закон тоже имеет свои рамки. Когда это есть необходимость что-то изучить, то надо изучить. Потому что Александр говорит верно. Когда был еврейский суд, который судил кого-то, людей, которые служили идолам. Так Талмуд говорит так, за что да и полагается смертная казнь. Тот, который служит идолам, по тому обычаю, по тем правилам, по которым им служат. Теперь, суд, который должен был присуждать смертную казнь за служение какому-то идолу, определенно обязан был знать, каким путем служит каждый из идолов, чтобы знать, за что полагается смертная казнь и за что не полагается. Определенно суд должен был это знать. Но не занимался изучением идолов ради их изучения. для того, чтобы он мог решать закон, как вести себя по Торе, присуждать смертную казнь или не присуждать. Но просто так для любопытства изучать пути служения идолов нельзя.
Светки ноги тоже все.
Тут идет именно идол.
Закон говорит именно об изучении, не о служении идолам.
И это, смотрите, тут есть две части предложения. Не обращайтесь к идолам, и вылитых богов не делайте вам. Вылитых богов не делайте, это реально. Не делайте себе какого-то истукана и вылитого бога. А не обращайтесь к идолам, не обращайтесь, изучайте. Дальше идет закон заботиться о бедных. Это очень интересный закон, что когда-то нуждающиеся очень часто не должны были обращаться за помощью. Но каждый не оставлял край поля нежатым. То, что он забывал на поле, оставлял для бедных. И единичные колосья, которые у него падали, оставались для бедных. Единичные виноградинки оставались для бедных. Виноград, грозди, которые не полные, это называется олелёд. Знаете, почему называется олелёд? Потому что олель — это ребенок. Относительно нормальные грозди — это как ребенок, относительно взрослого. Неполные грозди оставляли для бедных и так далее. Так бедный просто шел и собирал. Интересно, это не то, что хозяин давал бедным и делил, нет. Просто хозяин оставлял. А бедные приходили и собирали. Это тоже входит в святость. Заботьтесь о бедных.
Лилет это как лекет, то же самое.
Те же законы. Те же законы. Но лекет это единичные колосья. Пере это единичные виноградинки, которые упали. А лилет это не полные грозди. Такие, тут виноградинка, там виноградинка. Их оставляли для тех. Дальше идет святость в денежных отношениях. Не воруйте, не отрицайте, не лгите один другому. И не клянитесь моим именем ложным.
Что значит
отношения? Очень просто. Кто так крадет? Его спрашивают, а ты видел, кто это взял? Нет, ничего не видел. Так он уйдет. Если он видел. Он сам взял, то, конечно, он видел. И дальше отношение к работникам. Не грабь товарищи. И, то есть не платить работнику, это называется ошек, грабеж. И чтобы не оставалось у тебя переночевать. Плата рабочего с тобой до утра. Если ты нанимаешь человека, он сделал какую-то работу, то должен ему сразу же заплатить. Если кто сделал работу до захода солнца, должен заплатить до утра. Кто работал ночью до утра, должен ему заплатить до захода солнца. Теперь, что делать человеку, у которого, скажем, нет денег, чтобы заплатить? Так заранее, когда ты берешь работника, или не бери работника, или когда ты его просишь сделать тебе работу, договори с ним заранее. Я нуждаюсь, что ты мне у меня сделал такую-то работу. Но деньги я смогу тебе заплатить только тогда-то и тогда. Работник соглашается, хорошо, нет. Но если ты берешь работника, не договариваясь с ним заранее, то обязан ему сразу же заплатить.
Как наши несколько,
это поменьше. Смотрите, это уже...
Спорт можно не выплачивать.
Смотрите. Тут же речь идет, если человек подберет человека на какую-то конкретную работу, и он кончает. То, что входит в договор, это разрешено. То, что договорено с работником, Или работник знает заранее, что когда его берут на работу, то он получает зарплату, скажем, 10. Это нормально.
Нет, так вопрос, если он должен был получить 10, а он не получил, хозяин может задерживать.
Смотрите, есть другой запрет, не задерживать просто так. А это после Мишвей. Но это запрет, это не входит. Знаете почему? Потому что это запрет, только если он обязан выплатить сразу, и он задерживает, вот есть этот запрет. Тому приводит, что, не, что есть пасук в Мишве, «Алтеймер лереяхо», не говори твоему другу, «Рыхвашу, иди, приходи еще раз, а завтра я тебе дам вещи, и так есть у тебя». То есть это нельзя, но в этот запрет это не входит, потому что я вам скажу, если, скажем, было бы, что человек заканчивает 30-го, ему должны дать 1-го, и если ему не дают сразу 1-го, входит в этот запрет. Но если заранее говорено на 10-го, то в этот запрет тоже это не входит, но все равно нельзя так поступать.
А тут у него есть, у него нет?
Что?
Когда он ночью, он день проработал, он ночью возвращает деньги. У него есть эти деньги или нет?
Если у тебя не было денег, не нанимай рабочего. Но если действительно у тебя, скажем, было и потом пропали или что, должен постараться достать. Но если у тебя действительно нет, и неожиданно пропали деньги, то входит ли в это запрет? Надо посмотреть спокойно в законе. Но нормально, когда ты берешь работника, ты должен обеспечить, что у тебя были деньги, и заплатить сразу. Есть тут еще много запретов между одним и другим. Например, запрет перед слепым не стать представителем. Что входит в этот запрет? Во-первых, не давать плохой совет человеку, который ты имеешь, может быть, имеешь в этом личную заинтересованность. Это значит перед слепым в каком-то вопросе не ставить преткновение. Это запрет Торы. И в этот вопрос входит также, если человек приводит другого к греху. Талмуд говорит так. Кто подает бокал вина назиру, то есть назир, который принял на себя обет не пить вино, кто-то подает ему бокал вина. Или подает кусок кусок от живого животного, не еврею, нарушает этот запрет Торы. Из этого места Талмуда видно, что этот запрет включает в себя не еврея тоже. Перед святым не стань преткновение, неважно, еврей или не еврей. Не иди сплетничать в нашем, в твоем народе. То есть не говори про другого сплетни. Сплетни может быть двух типов. Может быть, говорить о том, что он плохо себя ведет. Но сплетни может быть даже без того, что говорить о нем плохого, но это может делать ему неприятно. Скажем, кто-то сообщил тебе секрет. Разгласить чужой секрет входит в запрет сплетни. Или, например, кто-то сделал какое-то действие, которое он не хотел бы, чтобы это было афишировано, и это может привести к спорам, хотя это действие нормальное и хорошее. Я скажу простой пример. Может быть, это входит в этот запрет. Приехал гость из Америки. У него есть тут два двоюродных брата. И, допустим, по какой-то причине с одним из этих двоюродных братьев он вместе погулял и провел много времени. А с другим, я не знаю, или он имел меньше к нему отношения, или не получилось, не имел. Чтобы тот двоюродный брат, с которым он хорошо провел время и погулял, рассказал тому, ты знаешь, я встретил того, и мы с ним так, так долго и приятно провели время и так далее, и так далее. Если он понимает, что этим тот будет в обиде, на того родственника, не глупость. И я думаю, что тут тоже входит в этот запрет сплетен. То есть действие, которое может привести к обиде их спора. Хотя само действие, оно нормальное и может быть даже хорошее. Рассказывает, один человек дал на ешиву большое пожертвование, 5000. Может быть ситуация, что рассказать его жене может войти в запрет сплетен. Она скажет, мне на новое платье он не был готов дать, а тут он легко выложил 5000.
Просто жене рассказать, я видел твоего мужа там-то и там-то. А вдруг она не хочет знать, что она думает, что он не был там. Может быть, от этого тоже.
То есть, есть рассказ о том, что может привести к спорам и обидам, это входит в сплетни, хотя само действие может быть совершенно нормально. Говорят, что в этом разница между Рахилут и Рашонара. Рашонара – это рассказать о другом плохое. А Рахилут – рассказывать что-то, что может принести другому ущерб или может привести к спору. И запрет Торы. Несколько запретов, несколько законов Торы, которые относятся к сердцу. Не имей ненависти к брату твоему в сердце. Так наши мудрецы говорят на это так. Может быть, это значит, что вот ты другого не проклинал или не избивал? Нет, написано в сердце. То есть речь идет о ненависти в сердце. То есть если человек имеет другому ненависть в сердце, то это запрет. Что же делать? Если человек, кто-то его обидел, он имеет претензии, так кто же говорит на это, что делать? Охех, тахех, там и теха. Ты, говорит, твоего товарища, но было писал авхэд, не нести на него греха, не делай так, чтобы он побелел и побледнел. То есть, кто-то делал другому что-то неприятное. Так не затаивай злобы и вражду в сердце, а скажи другому, скажи мне, в чем дело, что ты, почему ты так поступил относительно меня? Может быть, тот оправдается, может быть, тот извинится перед тобой. Я не подумал, не обратил внимания, был в нехорошем настроении, не смог себя сдержать и так далее, и так далее. Извини, я в следующий раз не буду так поступать. Разумеется, надо так ему сказать, в такой форме, чтобы это привело к миру, а не усугубило отношения и усилило вражду. Знаете, как шла, говорит интересную вещь. То есть надо уметь как другому сказать что-то, чтобы он выслушал конкретно, что тебе мешает, и объяснил тебе, почему он так поступил. Это одна сторона, то, что написано в хэх-тахэх, выговори другого. Другая сторона этой митцвы, это если ты видишь другого еврея, который нарушает что-то из Торы, выговорили его. Теперь вопрос другой. Это мицва, но надо знать, как ее выполнять. Допустим, для большинства людей, которые живут, скажем, среди таких евреев, которые нарушают субботу, ты им подойдешь в субботу и скажешь, а почему ты делаешь что-то, это к ничему полезному не приведет. Это может только ухудшить положение. То есть Речь идет о том, Мишна Брура приводит как одно из мнений Сейфарсидии, что в первую очередь, кто выговорил твоего товарища, это товарища, с которым ты имеешь отношение и можешь на него воздействовать. Скажем, человек, который находится в таком положении, что твои слова ничем не помогут, то это не то, что Тора велела тебе делать. Теперь, а каким образом надо другого выговорить? Шло говорит интересная вещь. Есть пасук Мишлей. Алты хахлет, не выговаривай насмешника. Понесла их, как он тебя будет ненавидеть. Охэ ахохохом, выговори мудрого, в его веке он будет тебя любить. Шло комментирует этот пасух так. Не выговаривай на человека сказать, ой, ты насмешник, ты не знаешь, как себя вести, ты ведешь себя плохо. Он тебя будет просто ненавидеть. С твоими словами ты ничему положительному не приведешь. Охех лехохо. Выговори другого, скажи, ты же понимающий, ты же хороший еврей, ты же добрый. Так не подходит тебе то, что ты сделал то-то и то-то. И, то есть, когда ты другого выговариваешь, ты должен ему сказать в такой форме, чтобы он мог это принять. И чтобы ты нашел в нем положительную сторону. Тогда твои слова могут повлиять на него положительно. Если же ты не можешь, не умеешь говорить в такой форме, ты умеешь говорить только остро и затрагивая его почет, и что это к ничему позитивному не приведет, так есть многие ситуации, что ты лучше всего не говори. Говорят от имени Рав Хаим Воложина так, что человек, который не умеет выговаривать другого, так он освобожден от этой заповеди. Скажите, у кого нет руки, чтобы одевать тфилин, он должен одевать тфилин? Так человек, у которого нету той чуткости, того понимания и ощущения, как выговаривать другого, он не может ее выговаривать. Так он может только навредить. Так он не должен это делать. Папа, интересно, папа Зихоно Левраха иногда выговаривал еврей, который видел, что он курит в субботу или едет на машине. Но выговаривал в такой форме. Шалом, вы же евреи, так как это вам подходит курить в субботу, вы же евреи и так далее. В такой форме, что тот это слышал. Но это надо уметь. В самом принципе этой мицвы надо понять, тут не то, что когда человек выговаривает другого, почему он поступает не по Торе. Это не потому, что ты не ведешь себя, как я. А кто сказал, что другой должен вести себя, как ты? С какой стати? Но ты делаешь плохо самому себе и всему еврейскому народу, что ты поступаешь не по Торе. Это то, что другой должен почувствовать. Я желаю добра тебе и всему еврейскому народу. А то, что ты ведешь себя не по Торе, не как надо, это плохо и для тебя, и для всего еврейского народа. Есть интересный мидраш, который папа Зихоно Левраха любил приводить. Рассказывает как-то на корабле. Ну, на корабле плавает много людей, и кто-то заказал себе каюту, место в каюте. Ну, взял сверло и начал сверлить. Приходят другие пассажиры и говорят, что ты сверлишь? Я не понимаю. Что вы делаете в вашей каюте? Я вам указываю. Вы стоите, лежите, танцуете. А вы мне тоже не указываете. Что вы мне указываете? Что я делаю? Я в каюте, что я там заплатил за мою каюту. За деньги, как все. Так ему смотрю, говорит, все верно. Но если ты дойдешь до дна, то мы все потом. То есть смысл этого, смысл выговорить другого, что то, что он делает плохо себе и всему еврейскому народу. И это имеет смысл только если это может на другого воздействовать. И в той форме, которой другой может выслушать. И это определенно. Чтобы выполнить эту заповедь, надо иметь большую чуткость и большое умение. А кто этого не умеет, то лучше пусть этого и не делает.
Да, в такой ситуации иногда даже если человек не умеет выстрелить, в любом случае надо спасать корабль. Любыми способами.
Это Александр, вы правы. Если мы можем это остановить, сожаление, да. Если мы можем остановить сожаление любыми методами, надо это остановить. Я вам скажу откровенно. Мы же находимся в положении, что дай Бог, чтобы мы могли выполнять мицвот, а чтобы мы имели возможность других воздержать, насколько мы имеем, мы обязаны это делать. Это вы правы. Допустим, и в этом обстоит то, что стараются, скажем, чтобы магазины не были открыты в субботу, хотя бы публично, чтобы что-то было, чтобы не продавали хамец и так далее. В этом обстоят старания, чтобы хотя бы как минимум то, что можно было сделать, и, чтобы было по Торе, мы должны это делать. Потому что это необходимо для всего еврейского народа. Тут мы останавливаемся сегодня.